У нас сегодня сдвоена недельная глава Беар-Бехукотай. В горе, в установлениях моих. То есть все внутри. Все внутри. И мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Амашеха Иешуа. Мы продолжаем познавать природу истинного Амашеха Иешуа. Прежде чем я скажу название проповеди, и мы начнем разбирать нашу недельную главу, я хочу прочитать автору на нашу сегодняшнюю недельную главу. В общем-то, сегодня это делают во всех синагогах, во-первых, а во-вторых, когда задаешь себе вопросом, а о чем же недельная глава, две недельные главы, у нас сдвоенная недельная глава, тогда, читая то, что говорит Всевышний через пророка Иеремию, как-то более-менее становится понятным весь этот материал вместе. И вот чтобы понять, чему хочет научить нас Всевышний через недельные главы Беар-Бехукотай, мы начнем с пророка Иеремии, и потом перейдем в нашу недельную главу, и я скажу название проповеди. Пророк Иеремия, 16 глава, с 19 стиха буду читать. «Адонай, сила моя и крепость моя, и прибежище мое в день скорби. К тебе придут народы от краев земли и скажут, только ложь наследовали наши отцы, пустоту и то, в чем нет никакой пользы. Может ли человек сделать себе богов, которые, впрочем, не боги? Посему вот я покажу им ныне, покажу им руку мою и могущество мое, и узнают, что имя мое Адонай. Грех Ягуды написан железным резцом, алмазным острием начертан на скрижали сердца их и на рогах жертвенников их. Как о сыновьях своих вспоминают они о жертвенниках своих и дубравах своих у зеленых дерев на высоких холмах. Гору мою в поле, имущество твое и все сокровища твои отдам на расхищение. И все высоты твои за грехи во всех пределах твоих. И ты через себя лишишься наследия твоего, которое я дал тебе. И отдам тебя в рабство врагам твоим, в землю, которую ты не знаешь, потому что вы воспламенили огонь гнева моего. Он будет гореть вовеки. Так говорит Адонай. Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Адоная. Он будет, как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Адоная, и которого упование Адоная, ибо он будет, как дерево, посаженное при водах, и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плоды. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Адонай, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. Куропатка садится на яйца, которых не несла. Таков приобретающий богатство неправды. Он оставит его на половине дней своих, и глупцом останется при конце своем. Престол славы, возвышенный от начала, есть место освящения нашего. Ты, Адонай, надежда Израилева. Все оставляющие тебя посрамятся. Отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Адоная источник воды живой. Исцели меня, Адонай, и исцелен буду. Спаси меня, и спасен буду, ибо ты хвала моя». Вот такое учение дал нам Всевышний через пророка Иеремию. Что мы видим? Мы видим, что народы придут ко Всевышнему от краев земли и скажут, что только ложь наследовали наши отцы, и пустоту, и то, в чем нет никакой пользы. Вот это слово «пустота», оно нам сегодня еще понадобится. Отметьте его для себя. Также мы видим, что человек, который надеется на другого человека и свою плоть делает опорою, и не уповает на Всевышнего, удаляется от него, он будет как травинка, вереск в пустыне, и даже не увидит, когда придет добро. А человек, который надеется на Адоная, уповает на него, он будет как дерево, посаженное у потока вод. Даже когда засуха будет, он все равно будет приносить плоды и не будет терпеть никакой нужды. Всевышний проникает в сердца. Он знает все мысли наши, намерения наши и судит нас каждое мгновение. И дальше написано, что место освящения нашего – это престол Его славы. Где это? И как нам туда попасть? В послании евреям, в 1 главе, 3 стихе написано: «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Он воссел одесную престола величия. И это единственное место, где мы можем получать освящение, познавая Его. И заканчивается этот фрагмент, который мы читали, обращением народа ко Всевышнему. «Исцели меня, Адонай, и исцелен буду, спаси меня, и спасен буду, ибо Ты – хвала моя». Чему же учит этот отрывок нашей авторы? Человек, который удаляется от Всевышнего, человек, который не уповает на Всевышнего, человек, который не живет тем словом, которое дает Всевышний, в итоге он теряется, становится бесплодным, засыхает в пустыне. Человек, который уповает на Всевышнего, освящается, он как напоенный сад, как дерево у потока воды. И когда мы это видим и начинаем понимать, тогда из нашего сердца вопль ко Всевышнему: «Спаси нас, Адонай, и мы спасемся». Без Него ничего не происходит. И своей силой мы ничего сделать не можем. Но когда мы уповаем на Него, когда мы надеемся на Него, когда мы доверяем Ему во всем, что бы ни происходило в нашей жизни, тогда Он может делать в нас и через нас то, что Он хочет. Итак, возвращаемся в нашу недельную главу. И как бы то, что мы сейчас уже прочитали, оно дает нам первое понимание того, о чем же наша недельная глава. Я прочитаю три места Писания: начало, конец и середину, чтобы увидеть, о чем недельная глава, о чем говорит Всевышний. Согласитесь, начало всегда важно, потому что введение в тему – главный акцент. Конец всегда тоже важен, потому что он говорит о чем-то важном, подводит итоги. И немножко середины, чтобы понять, как это все взаимосвязано. Ну, кто не хочет читать всю книгу, да, он обычно берет эту книгу, прочитал немножко начало, прочитал немножко конец, прочитал в середине, и где-то как-то уже общее представление о книге есть, да. Ну, я не хочу сказать, что мы не хотим читать всю Тору. Просто мы сегодня хотим понять, чему Тора нас хочет научить. Ведь это же учение, ценное учение, которое дал нам Всевышний. И задумайтесь о том, Всевышний хочет нам добро дать, или Он хочет что-то у нас отнять последнее, что мы там из всех сил всеми своими кровными собрали. И вот и это Всевышний хочет от нас забрать. Как вы думаете? Он хочет дать или Он хочет взять? Ну, конечно, Он хочет дать, и все, что мы имеем, мы все получили от Него, даже порой мы и не осознаем этого. Тогда давайте прочитаем начало нашей главы, 25 глава книги Ваикра, Левит, 1-5 стихов. «И сказал Адонай Моше на горе Синая, говоря, «Объяви сынам Израилем и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню. 6 лет засевай поле твое, 6 лет обрезывай виноградник твой и собирай произведения их. А в 7-й год да будет суббота покоя, суббота Адоная. Поле твое не засевай и виноградника твоего не обрезывай. Что само вырастет на жатве твоей, не сжинай и гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай, да будет это год покоя земли». Давайте теперь прочитаем конец нашей недельной главы. Это будет конец нашей книги, третьей книги Моисея Ваикра, с 30 стиха. «И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Адонаю, это святыня Адоная. Если же кто захочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к цене ее 5-ю долю. Здесь надо видеть разницу. Есть десятина, которая принадлежит Адонаю, а есть еще десятина, которая твоя. Это 2-я десятина. «И всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего, что проходит под жезлом 10-я, должно посвящать Адонаю. Не должно разбирать, хорошее ли то или худое, и не должно заменять его. Если же кто заменит его, то и само оно, и замен его будет святынею, и не может быть выкуплено. Вот заповеди, которые заповедал Адонай Моше для сынов Израилевых на горе Синая». То есть мы видим, все эти заповеди – это содержание того завета, который Всевышний заключает со своим народом. Ну и немножко в середине, 26 глава, с 1 стиха. «Не делайте себе кумиров, изваяний, столбов, не ставьте в себя и камней с изображениями, не кладите в земле вашей, чтобы кланяться перед ними, ибо я Адонай, всесильный ваш. Субботы мои соблюдайте, и святилище мое чтите, я Адонай. Если вы будете поступать по уставам моим, и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой, и молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда, собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не обеспокоит, сгоню лютых зверей из земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей, и будете прогонять врагов ваших, и падут они перед вами от меча, 5 из вас прогонят 100, и 100 из вас прогонят тьму, и падут враги ваши перед вами от меча. Презрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами. И будете есть старое прошлогоднее, и выбросите старое ради нового, и поставлю жилище мое среди вас, Бетохем, и душа моя не возгнушается вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим всесильным, и вы будете моим народом. Я, Адонай, всесильный ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы вы не были там рабами, и сокрушил узы ярма вашего, и повел вас с поднятой головой». Вот если эти все места Писания вместе сложить, то мы видим, Всевышний говорит о 7-м годе, и говорит, что 7-й год – это суббота покоя для земли. И он говорит о том, что в этот год не делайте никакой работы на земле и с землей. Смотрите, человеку Всевышний дал 7-й день светить. А для земли, так же, как для человека 7-й день, есть 7-й год. И когда мы читаем дальше, 7 годов, 7 раз, 49 лет, 50-й год, день покоя, Йовель. И здесь такие огромные замыслы Всевышнего, которые сокрыты в этих законах, которые приоткрывают нам то, как будет развиваться история земли, как все это будет развиваться в веках, в тысячелетиях. Когда мы смотрим на весь цикл существования мира, мы смотрим, что это 7 дней творения, и 7-й день – день покоя, и 1 день как 1000 лет, то тогда мы уже переходим на эти уровни 7000 лет, 7000 лет, 7 раз по 7 – 49 тысяч лет, 50 тысяч лет. Это всего лишь один цикл того развития, которое предусмотрел Всевышний для всех миров. И если посмотреть на то, сколько этих циклов может быть, то у меня в мозгах это не умещается. И Тора нам об этом не говорит, потому что нам это, в общем-то, и не нужно. Ну, зачем мне волноваться о том, что будет через 50 тысяч лет, если я всего лишь 200 лет могу прожить. 180, если сказал много. По-любому, масштаб 50 тысяч лет. Поэтому Тора нас об этом и не учит, но мы должны понимать, что его законы, ими стоит вся Вселенная. Когда меня спрашивают, а как вы объясните, что там 250 тысяч лет назад нашли кости там такого-то, вы же говорите, что Земля существует только 6 тысяч лет, откуда же тогда? Так я могу просто сказать, а я не знаю, что было до меня и сколько циклов Земля уже прошла в этом замысле Всевышнего. Я знаю, что это небо и эта земля, под которым я живу, это то время, когда Всевышний начал творить этот мир и меня по образу и подобию своему. А то, что было до этого, мне не важно. Поэтому Тора начинается с буквы Бет. Знаете, буква Бет-Вет, она написана так, что как скобочка в правую сторону, и она говорит о том, что туда, что до этого было, тебе знать не нужно. Да, это закрыто для тебя, чтобы тебя не перенапрягать. Ты смотри туда вперед, в 8-й день, это твоя цель, туда тебе нужно прийти. И мы видим, что заповедь 7-го года начинается, наша недельная глава заканчивается заповедью о десятинах. И казалось бы, а какая связь? И как это связано вообще с всеми теми благословениями, о которых мы читаем в середине? Вы знаете, связь очень простая. И там святыня Адоная, и тут святыня Адоная. Всевышний Творец, Он хозяин всего, но Он к своему творению обращается, а человек как вершина творения, Он говорит, если ты действительно уважаешь меня как Творца и почитаешь меня, то тогда, пожалуйста, почитай мои законы. 7-й год, дай покой земле, потому что в это время я ее освящаю. 10-я часть от всего, что я тебе дал, отдай мне. Когда ты это делаешь, что ты этим свидетельствуешь, что ты признаешь меня как Творца и хозяина всего. И если ты все это будешь делать, то я буду видеть, что ты действительно почитаешь меня как Творца всего. А через это в твою жизнь придут благословения. И ты будешь есть старое и выбросишь старое ради нового. И заметьте, то, что говорит Всевышний, это полностью отличается от доктрины процветания, которая проповедуется сейчас в харизматических церквях. То, что обещает Всевышний, и о чем Он заботится, чтобы каждый из Его народа, которого Он вывел из Египта, чтобы он был свободен. Понимаете, это очень важно, понимать, в чем суть свободы. Если сказать просто, суть свободы в том, что каждый человек должен брать ответственность на себя за свою жизнь, которая дана ему. Потому что жизнь тоже дана ему Всевышним, И придет время, когда Всевышний спросит человека, а на что потратил он свою жизнь? И что значит быть рабом? И что значит быть свободным? Вот мы в четверг, когда разбирали Тору, сестра Наташа сказала, ну, знаете, хоть институт рабства уже был отменен там 150 лет назад, но я вам скажу, что там, где я работал раньше, продавцом в магазине, там настоящее рабство. По 12 часов, говорит, а молодые девочки даже по 16 часов каждый день. А потому что если меньше работать, денег практически не хватает на то, чтобы оплатить жилье и еще что-то купить покушать, и на транспорт. И что же получается? Я как бы и свободен, но вместе с тем я полностью раб, потому что я всю жизнь свою должен проводить на работе. Так в чем же суть этой свободы? Апостол Павел говорит, что и рабы, они свободные в Господе. О чем печется Всевышний? Вот самое интересное, что, казалось бы, наша недельная глава говорит о том, как хорошо все должно быть у народа, который Всевышний вывел из Египта, освободил от рабства. И вместе с тем мы видим, дальше начинается разговор о том, что вдруг человеку нужно продавать землю. Спрашивается, если все так хорошо, чего вдруг человеку нужно продавать землю? Причем продавать надо не насовсем, а по числу урожаев, которые остались до юбилейного года. Зачем вдруг надо такой закон, если все так хорошо, ты будешь есть старое и выбросишь ради нового, значит, что-то не так. А потом дальше смотришь, значит, начинается разговор о продаже дома, в городе дом или в местности, которая не ограждена стеной, там свои законы. И спрашивается, а чего вдруг, если все так хорошо, человеку надо продавать свой дом. А потом смотришь дальше, уже речь идет о том, что человек продает себя в рабство. И Всевышний при всем при этом заботится и говорит, вот если сын Израиля продал себя в рабство, то вы, пожалуйста, не относитесь к нему как к рабу, относитесь к нему как к наемнику, потому что он мой раб. И возникает вопрос, а как же раб Всевышнего, которого Всевышний освободил от египетского рабства, снова стал рабом человека? И вот тут начинаешь вспоминать начало нашей недельной главы и конец нашей недельной главы. И 14 стих из нашей авторы, 16 главы пророка Иеремии, «Исцели меня, Адонай, и я буду исцелен. Спаси меня, и я буду спасен». В чем же проблема? Да она на виду. Всевышний говорит, им бехукатай телеху. Если вы будете ходить в установлениях моих, то все у вас будет, и вы будете свободны, и вы не будете ни в чем нуждаться, вы будете другим давать взаймы. И все люди будут говорить, какой вы мудрый народ. И Всевышний разрушит всякие оковы рабства. Левит, 25 глава, 42-43 стих, 53-55, прочитаем. «Когда обеднеет у тебя брат твой?» Вопрос, почему? Почему вдруг обеднеет мой брат? «И продан будет тебе, то не налагай на него рабской работы». Вы знаете, в Израиле был такой закон. Когда человек кому-то что-то задолжал и не может уже отдать. То есть он уже продал и землю свою, он уже и продал дом свой, и все еще не может покрыть свои долги, он уже себя продает в рабство. Как это происходит? Тот взаимодавец, у которого он взял деньги, приходит Сангедрин в суд Израиля и говорит, вот такой-то человек мне задолжал такую сумму. Сроки уже прошли, он мне ее не вернул. И, значит, Сангедрин собирается и решает, какому человеку из сынов Израиля продать этого должника в рабство. В чем смысл? Значит, человек, у которого есть достаток, брат, он вносит ту сумму, которую задолжал этот человек тому взаимодавцу, а этого еврея берет к себе, и мы знаем по закону, 6 лет он должен работать, 7-й год он должен выйти с имуществом. То есть у него ничего нет, он уже продан в рабство. И его продают такому человеку, который богобоязненный, который, в отличие от него, нищим не стал, который ест старое, выбрасывает ради нового, потому что он ведет свое хозяйство в соответствии с постановлениями, уставами Всевышнего. И цель всей этой процедуры именно в том, чтобы, живя у этого хозяина, который может вести хозяйство в согласии со Всевышним, ему научиться вести так хозяйство. И по закону, когда должен быть отпущен в 7-й год этот проданный раб, Всевышний говорит, ты к нему не относись как к рабу, во-первых, а во-вторых, когда будешь его отпускать, не отпускай его ни с чем, дай ему все необходимое для того, чтобы он, когда придет в свою землю, чтобы он мог начать полноценно вести хозяйство, потому что теперь он увидел свои ошибки, что он неправильно делал и почему он попал в такую рабскую зависимость. Я как-то рассказывал пример про одного еврея, который получил от отца наследство, поле, и отец сказал, что вот это поле, оно каждый год приносит 10 тонн зерна урожая. Ты, пожалуйста, следи за этим полем и соблюдай законы Всевышнего. 7-й год давай земле отдыхать, и десятину с этого поля приноси Господу, потому что это святыня. Ну, этот сын начал хозяйствовать, хозяйство налажено. Проходит год, и он действительно собрал эти 10 тонн пшеницы урожая. И он начинает думать, подожди, ну, 10 тонн, если я тонну отдам, значит, у меня же останется 9 тонн. Тогда, значит, мне надо приносить десятину не с 10 тонн, а с 9. Ну, он приносит десятину с 9 тонн. Наступает следующий год, и он получает уже урожай не 10 тонн, а 9 тонн. И он начинает думать опять так же. Ну, раз я получил 9 тонн, когда я принесу десятину, у меня же останется 800, значит, я вот с этих 800 и должен принести десятину. Короче, ничему он не научился, кончилось тем, что он получил урожай ровно столько, сколько в первый год своего хозяйствования он должен был принести как десятину, то есть одну тонну. И тогда к нему пришли его соседи и говорят, слушай, ну ты уже стал как служитель Всевышнего, у тебя теперь вся десятина, она Всевышнему принадлежит. Вот вам простая аналогия, как человек теряет свое поле. А ему ведь надо теперь кормить семью. Он берет в долг. Он закладывает свой дом. Так он лишается своего поля, лишается своего дома. И приходит момент, когда ему ничего не остается делать, как самому идти в рабство. И несмотря на все это, Всевышний заботится и говорит, даже когда он раб, не налагайте на него тяжелой работы, потому что они мои рабы. Когда начинаешь вникать во всю эту тему и смотреть на причины, почему приходит рабство в жизнь человека, которого Всевышний уже освободил от египетского рабства, вы только вдумайтесь. Египетское рабство – это как раз то, о чем вот говорила сестра, когда по 16 часов надо работать каждый день. И причем работа-то не творческая, бездумная, механическая. Это больше всего разрушает внутренний мир человека, когда нет никакого творчества. Так вот, когда начинаешь понимать причины этого рабства, значит, становится понятным разговор Иешуа с фарисеями. Иоанна 8 глава, с 31 стиха прочитаю. То есть, Иешуа здесь раскрывает эту причину бедности и рабства. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 31 стиха. «Тогда сказал Иешуа к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас свободными». Истина сделает вас свободными. «Имбы хукатай телеху, если вы будете поступать по уставам Моим и заповеди Мои, будете хранить и исполнять их». Ему отвечали: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными?» Иешуа отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит, то истинно свободны будете». Как вы думаете, связано вот то, что здесь Иешуа говорит, с нашей недельной главой? Один к одному, брат Наум говорит. Абсолютно. Все об этом. Но понимаете, вот само рабство. Вот простой пример, я недавно его приводил. Он есть в иудейских комментариях тоже. Человек сидит в тюрьме. И он мечтает выйти на свободу. Но в тюрьме он раб или свободный? Раб, потому что ему говорят, что надо делать, когда делать. Он выходит на свободу. И вдруг он понимает, что, оказавшись на этой свободе, теперь ему надо самому заботиться о том, что есть, где спать, а если еще семья, одеть, обуть детей, семью прокормить. И он понимает, что здесь надо прикладывать огромные усилия, чтобы все это сделать. И начинает вспоминать, как ему было в тюрьме. Никаких забот. Завтрак, обед, ужин вовремя. Прогулка вовремя. Спать, ложись вовремя. Да зачем мне эта свобода? Я лучше в тюрьму пойду. Там сейчас макароны дают. Вы понимаете разницу рабского мышления и мышление свободного человека? Вот почувствуйте эту разницу. Свободный человек, он потому и свободен, что он берет ответственность за свою жизнь на себя. И он не полагается на человека, он полагается на Всевышнего. И он говорит: «Всевышний, я благодарю Тебя за то, что Ты освободил меня от египетского рабства. Помоги мне жить так, чтобы не стать рабами человеков. Научи меня вести хозяйство так, чтобы мне не быть рабом у других людей». Но внутри у человека должна быть эта сила взять эту ответственность на себя. А сам по себе человек слаб. Единственная сила от Всевышнего. И где бы ты ни жил, или в деревне, или в городе, вот этот принцип: не становись рабом человека. Думай головой, подходи творчески ко всему, чтобы тебе быть свободным. Значит, скажу название проповеди. Прочитаю с 2 послания Петра, 2 главы, выборочно, с 1 по 22 стих. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. Многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Ибо если Всевышний ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Адонай, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания». И дальше 17 стих. «Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею. Им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое, высокопарное, пустословие, то есть внутри пустое». Помните пророка Иеремию, мы начали читать, и я говорил вам, отметьте себе это слово «пустое». Только ложь и пустоту наследовали отцы наши, то, в чем нет никакой пользы. Произнося надутое пустословие, они уловляют плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Проповедь я так и назвал. Кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господина и Спасителя нашего Иешуа Машеха, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Хуже первого — это о чем? Это о том, что им будет хуже даже до того, как они пришли к вере. Помните, Иешуа говорит: дом чист, очищен, а этот нечистый дух, который вышел, ищет себе жилье, говорит: вернусь, посмотрю, заполнен этот дом, или он такой же пустой. Оказывается, он такой же пустой. И он тогда говорит: возьму еще 7 более злых с собой и вселюсь и буду там жить. Вот здесь об этом же. Смотрите. Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господина и Спаситель нашего, Машеха Иешуа, опять запутываются в этих сквернах мира и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать путь правды, нежели, познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Апостол Петр говорит нам, что будут лжепророки и лжеучителя и у народа Всевышнего, которые будут стараться увести человека от истинного пути. Когда смотришь на историю последних 2000 лет, когда Машиах Иешуа пришел и раскрыл тайну имени Всевышнего, раскрыл этот путь, как познать это имя, как стать единым с Машиахом и со Всевышним, как стать свободным. Появились учителя, которые начали уводить людей от этого истинного пути. И если смотреть поглубже, то можно видеть замысел, замысел, который стоит за всем этим, того, кто пришел украсть, убить и погубить. Все очень просто. Свободные люди в этом мире, они опасность для того, который хочет держать всех в рабстве. А для того, чтобы привести человека в рабство, мы сегодня увидели: если ты будешь ходить в установлениях моих, то ты никогда рабом не станешь. А если ты перестанешь ходить в установлениях моих, соблюдать заповеди мои, то рано или поздно станешь рабом. 7-й год святыня Всевышнего, ты ее осквернил, десятая часть от всего, что ты имеешь, святыня Всевышнего, ты ее осквернил. И так приходит рабство. Например, доктрина процветания, которая последние столетия проповедуется в харизматическом христианстве. Рабы тления проповедуют процветание. Куда они приведут тех, которым они проповедуют? В то же самое тление. Понимаете, Всевышний заботится о том, чтобы мы, освободившись от египетского рабства, оставались только его рабами. Его рабами. Если посмотреть Писание Нового Завета, везде говорится о том, что мы рабы. И даже когда сделаем все, что повелено Всевышним нам, мы все равно остаемся его рабами. И это самое великое преимущество для человека, потому что, будучи рабом Всевышнего, он является свободным в этом мире. И главная причина вот этого рабства, с чего все начинается, человек не считается с тем, что все, что сотворено Всевышним, принадлежит ему. Вот Рав Ицхак Зильбер пишет в отношении соблюдения седьмого года. «Сказали наши мудрецы благословенной памяти, это вот 5 глава, 9 Мишна, изгнание посылается в мир за идолопоклонство, разврат, кровопролитие и за то, что земле Израиля не представляют покой в год Шмиты. Итак, нарушение этого последнего запрета приравняли к самым страшным грехам, за которые полагается карет, отсечение от вечной жизни, и различные виды казни, назначаемые судом. К грехам, о которых сказали, пусть погибнет человек, но не совершит их. Возникает вопрос, почему нарушение заповеди субботнего года настолько страшно, что за нее полагается изгнание из земли Израиля? Объяснение можно найти в Тарат Каганим, Сифра Мидраш Галаха, к недельному разделу Бехукатай, Параша 2, 9. Я сказал им, чтобы сеяли 6 лет и оставляли мне землю в покое на 1 год, чтобы знали, что земля моя. А они не сделали этого, поэтому будут изгнаны из нее, и она сама будет покоиться все те годы, которые задолжала мне. Как сказано, Ваикра 26:43, земля эта оставлена будет ими и наверстает свои субботние годы в запустении от них, и они искупят свою вину. Это слова Тарат Каганим в версии Виленского Гаона. Это значит, соблюдение седьмого года показывает, что земля принадлежит Всевышнему. Поэтому эта глава Торы начинается словами: «Когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню». Если у земли есть владелец, он устанавливает, когда обрабатывает землю, а когда нет. И соблюдением седьмого года мы показываем, что Всевышний властен над землею, и именно он решает, что с ней делать. А если народ Израиля не демонстрирует своим поведением, что Всевышний хозяин земли, Всевышний сам показывает, что он хозяин этой земли и изгоняет из нее народ. Вот так все просто и понятно. Ну, мы уже не один раз говорили о счете седьмых годов, как считать, с чего начинать. Вот чтобы долго не вникать в эту тему, предыдущие разборы, мы об этом много говорили, я вам скажу, что считается, что 5775 год был годом Шмиты в Израиле, и это значит, что следующий год Шмиты, это будет 5782 год. Я так понимаю, что 2021 год с осени начнется год Шмиты. То есть у нас еще 3 года до года Шмиты. Это что касается седьмого года. Вот я когда думал о седьмом годе для тех, кто занимается земледелием, и возникает вопрос, а как же тогда, что есть, чем кормить семью? Всевышний говорит, что земля даст урожай, и тебе будет достаточно для того, чтобы накормить своих родственников. И более того, даст урожай на 3 года в 6-й год. Так что с этим проблемы нет. Но вот когда я размышлял над этим, мне пришел стих из Экклезиаста 7 главы. Всевышний ведь дал нам Писание для научения, чтобы мы мозгами думали. Мозги Он тоже нам дал. В 11 главе, в 6 стихе написано, Экклезиаст: «Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет». То есть о чем говорит нам Всевышний? У тебя помимо земледелия должны быть еще дела, которые ты должен делать. Но одно из них – это животноводство. То есть тот, кто занимается обработкой земли, он понимает, что должны быть и овцы, и козы, и куры. Это то, что не отдыхает в 7-й год, может поддерживать тебя, чтобы ты свято сохранил весь 7-й год, не обрабатывая землю. А в отношении приношения десятин, то есть я как бы сейчас эти два основные момента нашей главы беру, потому что они отмечаются особо и показывают, как приходит рабство в жизнь человека, как приходит бедность в жизнь человека. В притчах в 3 главе написано с 7 стиха: «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Адоная и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Чти Адоная от имения твоего и от начатка всех прибытков твоих. И наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будет переливаться новым вином». В последнее время, ну, по крайней мере, я столкнулся с этим недавно, я как-то говорил об этом, ходит такое учение, что в Новом Завете Иешуа не учит народ приносить десятины. Максимум пожертвования, вот нуждающегося видишь, дай ему, чем можешь, помоги, а десятины приносить не надо. Вы знаете, это еще одно пустое от лжеучителей, которое ведет человека в ту же самую бедность. Если мы посмотрим Матфея 23 главу, Иешуа там учит, ну, давайте посмотрим начало, чтобы видеть, к кому обращается Иешуа. Иешуа обращается к своим ученикам и ко всему народу. Написано Матфея 23 глава с 1 стиха: «Тогда Иешуа начал говорить народу и ученикам своим». То есть, все это учение 23 главы и к ученикам, и ко всему народу. Так вот, в 23 стихе этого учения Иешуа говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса, тмина». Понимаете, это самые маленькие вещи такие. То есть, это надо быть очень скрупулезным, чтобы даже от тмина отделить десятину. То есть, вы настолько тщательны в отделении десятины, и при этом оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. И дальше он говорит: «Сие надлежало делать – суд, милость и веру, и того не оставлять, и десятины приносить, даже с тмина, мяты и аниса». И как же после этого можно говорить, что Иешуа нигде не учит приносить десятины? Как-то получил одно письмо, сестра говорит, пишет, что я не верю священникам, я вообще в церковь не хожу, я никогда туда свои десятины не понесу. Я лучше их отдам бедным. Я говорю: все это хорошо, только для этого есть вторая десятина. А первая десятина написана, это святыня. Это святыня Адоная, которую надо принести Адонаю. И когда возникает вопрос, а как это принести Адонаю? Я же не могу ему выставить за дверь и сказать: вот Адонай, тебе десятина, возьми ее, да, она же, ее надо куда-то принести. Так вот вопрос, чтобы ясно понимать, куда надо приносить эти десятины. Я понимаю эту женщину. И чтобы не ошибиться, нужно нести тем учителям, которые не произносят надутое и пустое, а которые несут истину, раскрывают истинного Машиаха и открывают истинный путь Всевышнего, который делает человека поистине свободным. Вот это будет благословенное приношение. Вот несколько мест Писания, чтобы вы сами в этом удостоверились. В числах 18 главе, в 23 стихе написано: «Пусть левиты исправляют службы в скинии собрания и несут на себе грех их, это устав вечный в роды ваши, среди же сынов Израиля они не получат удела, так как десятину сынов Израилевых, которые они не приносят в возношение Адонаю, я отдаю левитам в удел». То есть, мы видим, что десятина, первая десятина, она принадлежит Всевышнему. А Всевышний говорит: я эту десятину отдаю левитам в удел. И поэтому они уделов в земле вашей не получат, только города и земли вокруг городов для подсобного хозяйства. Почему именно левитам? Мы ведь в книге Исход, 19 главе, читаем о том, что Всевышний вывел народ, чтобы всех сделать священниками. То есть, весь народ призваны быть священниками. Но при этом мы видим, что пока народ растет духовно, есть левиты, которые учат их закону Бога, и об этом мы читаем во Второзаконии, 33 главе. С 9 по 11 стих написано: «А Левий сказал: Тумим твой и Урим твой на святом муже твоем, которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах Меривы, который говорит об отце своем и матери своей, я на них не смотрю, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает, ибо они, левиты, слово твое хранят, завет твой соблюдают, учат, подчеркни, учат законом твоим Иакова и заповедям твоим Израиля, возлагают курение пред лицо твое и всесожжение на жертвенник твой. Благослови Адонай силу его, и одели рук его благоволи, порази чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять». То есть мы видим, что Всевышний отдает свои десятины левитам, и видим, что основная обязанность левитов – учить народ закону Всевышнего, нести грехи народа на себе и возносить курение Всевышнему. Верующий Нового Завета скажет: ну так у нас нет левитов, у нас вообще евреи в общине на пальцах, и никто из них не является из рода левитов. Так вот, если перенести это на Новый Завет, то в послании Ефесянам, в 4 главе, мы читаем, что Машиах Иешуа призывает себе на служение тех же самых левитов, но они не из рода левитов. И призывает для того, чтобы они учили народ закону Всевышнего. Ефесянам 4 глава, с 11 стиха написано: «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Машиах, доколе все придем в единство веры и познания Сына Всевышнего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Машиах». То есть мы видим, что призванные Машиахом Иешуа служители несут то же самое служение, которое несли левиты во времена и первого, и второго храма, и скинии. Но сейчас Машиах тоже созидает храм Всевышнему в наших сердцах, и делает это он именно через посланных им пророков, учителей, пастырей, которые несут это учение об устроении обители в его народе, в сердцах уверовавших. Нужно понимать, что все законы Торы, они духовны, и это вечные законы. Некоторых сбивает то, что апостол Павел написал в послании к Коринфянам. Здесь надо немножко разъяснить. В 1 Коринфянах 9 главе, с 13 стиха, Павел пишет: Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? Что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? То есть, для Павла это естественное понимание. Священнодействующие питаются от святилища. Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. 15 стих. Но я не пользовался ничем таковым. Почему Павел у Коринфян не пользовался ничем таковым? Вы знаете, вопрос десятин, да и все вопросы жизни по заповедям, здесь нет никакого принуждения. Все решает внутреннее откровение через познание слова. И нельзя человека принуждать исполнять хоть какую бы то ни было заповедь, доколе сам человек не придет к этому откровению. Поэтому, когда апостол Павел был в Коринфе, он видел их духовное состояние, и он понимал, что они еще не готовы, у них нет этого откровения. Им еще очень много надо познавать. Вместе с тем, если мы читаем послание филиппийцам, там мы видим совсем другого Павла. Он пишет, 10 стих, 4 глава филиппийцам, «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, и быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иешуа Машехе. Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцев, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна община не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и в Фессалонику и раз и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяния. То есть, Павел знает, что Всевышний о нем позаботится. Но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я вот вначале у вас спросил. Всевышний, когда говорит о том, что десятины – это его святыня, скажите, он хочет обобрать нас? Он хочет сделать нас беднее на 10%? Или же наоборот, он хочет через это благословить нас и послать нам изобилие? Сейчас мы об этом прочитаем у пророка Малахии. Вот у послания Галатов, я еще про Павла немножко закончу. В послании Галатам, 6 глава, 4 стиха, Павел говорит, «Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя». 6 стих. «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим». Слышите, да? Павел говорит, вот если тебя наставляет человек, то ты должен с ним делиться всяким добром, которым благословляет тебя Всевышний. Вот такой принцип. И это благословение. Поэтому, чтобы знать, с кем делиться, вы определитесь, действительно ли это наставление открывает путь Всевышнего, или это раздутое пустословие, которое проповедуют те, которые сами рабы плоти, и других ведут в это рабство. Я вам скажу, что когда мы начали проповедовать этот путь, наша община с 300 человек уменьшилась до 15. И мы не остановились. Мы продолжали это же проповедовать. Хотя было долгое время, когда нам было очень тесно. Но несмотря на то, мы продолжаем проповедовать истинный путь. И не было такого дня, чтобы мы оставались голодными. Всевышний всегда заботился о нас, и мы никогда не имели недостатка ни в чем, благодарение Всевышнему. В Малахии 3 главе 6 стиха написано, «Ибо я, Адонай, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились. Со дней отцов ваших вы отступили от устава моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Адонай Цваот. Вы скажете, как нам обратиться? Вопрос. Всевышний говорит, можно ли человеку обкрадывать Всевышнего? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты потому, что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. Здесь немножко надо объяснить. Когда мы смотрим на историю Израиля, когда народ приносил десятины в храм, тогда священники и левиты исправно служили в храме. Им не надо было заботиться о том, чтобы заниматься сельским хозяйством и заботиться о пропитании своей семьи. И они полностью себя посвящали на служение Всевышнему, и это было благословением для народа. Как только народ переставал приносить десятины, все, левиты разбегались, священники разбегались, все искали, где заработать себе пропитание, потому что у них нет наделов, так как у сынов Израиля. У них нет своего бизнеса. Поэтому, когда народ приносит десятины в дом, тогда у священнослужителей есть что кушать, и они через это могут готовить духовный хлеб. Понимаете? Принесите десятины в дом, левитам будет пища для поддержания их существования, и тогда они будут готовить духовный хлеб, они не будут отвлекаться на то, чтобы бегать, зарабатывать себе кусок хлеба, пропитание. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Адонай Цибаот, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли на вас благословения до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Адонай Цибаот. Блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Адонай Цибаот. Можно ли сказать, что вот эти слова Всевышнего, сказанные им, ну, примерно 2300 лет назад, устарели для сегодняшнего дня? Написано в 6 стихе Малахия, 3 глава. Я, Адонай, я не изменяюсь. И ни одна йота, ни одна черта не пройдет из Торы, пока все не исполнится. А если вы будете слушать все, что я говорю, говорит Всевышний, презрю на вас, плодородными сделаю вас, размножу вас, буду тверд в завете моем с вами, и будете есть старое прошлогоднее, и выбросите старое ради нового, и поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не вознушается вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим Всевышним, и вы будете моим народом. Вот где свобода. Отсюда идет свобода. Отсюда идет обеспечение всем необходимым. Буду вашим всесильным, и вы будете моим народом. Я, Адонай всесильный ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы вы не были там рабами. Так почему же вы снова возвращаетесь в Египет, чтобы быть там рабами? Сокрушил узы ярма вашего и повел вас с поднятой головой, говорит Всевышний. В заключение прочитаю Евангелие от Луки, 17 глава, с 1 стиха. «И сказал также Иешуа ученикам, невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих». То есть тому, кто несет ложное учение, вот лучше было бы, чтобы вот так с ним произошло, нежели через него столько людей уйдут во тьму. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему. Вот это очень тонкий момент. Очень часто мы обижаем ближних своих и потом понимаем, что мы обидели. И как-то внутри слабо подойти и сказать, слушай, прости, дорогая, или прости, дорогой, я обидела тебя, я была неправа, или я был неправ. А так подошел или подошла, как ни в чем не бывало, ну давай, будем жить дальше, все пусть будет хорошо. Мы друзья, друзья, ну давай. Написано, если 7 раз согрешит против тебя, и 7 раз придет и скажет, прости, каюсь, прости ему. И сказали апостолы, умножь в нас веру. Адонай сказал, если бы вы имели веру зерно горчичное, и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Вот эта вера, которая может передвигать горы и смоковницу пересадить, это не мы. Это если Всевышний живет в нас. Когда Всевышний через нас говорит слово, тогда все повинуется этому слову и становится так, как он сказал. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему, пойди скорее, садись за стол. Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам. Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Да будет так. Бешема Машеха Иешуа. Аминь.